Глава вторая. Сворачивание пространства в неевклидову спираль совершалось быстро, а вот раскручивание было процессом длительным, так как станция еще не была полностью восстановлена. Андре вторую неделю сидел за пультом под шаром, где по-прежнему покоился мозг, и самостоятельно подавал команды операторам. Сработался с ними он превосходно. Согласование с командами Андре шло даже лучше, чем раньше с приказами главного мозга. Рядом не было тупого надсмотрщика, контролировавшего все импульсы. Неевклидовость уменьшалась постепенно. Мы медленно выкарабкивались в космос. Золотое сияние неба слабело, в нем появлялась синева. Оно было еще пустым, но уже не таким непроницаемым, как во время нашего перехода. «Скоро появятся звезды», — сказала Мэри. «Я соскучилась по звездам, Элли. Мне так душно в этом нестерпимо замкнутом мире». Временами я тоже тосковал по звездам, но еще больше я боялся того, что могло произойти после их появления. В космосе наверняка рыскали неприятельские крейсеры, готовые отвоевать планету. Когда оранжевое закатывалось, мы всматривались в небо. Те же удивительные краски вспыхивали в нем, потрясающие закаты, нигде ни до, ни после тех дней нами не виданные и, по-моему, навсегда потерянные для человечества. Никто ведь не будет сворачивать мировое пространство ради того, чтобы полюбоваться живописной зарей. А потом наступала ночь, глухая, черная, такая тесная, будто граница мироздания надвигалась вплотную. Страшно было протягивать руку, и казалось, что следующий шаг ведет в пропасть. Я обнимал Мэри. Мы всматривались и вслушивались в темноту, предугадывая скорое появление мира, молча страшась и молча ликуя. «Ты бездельничаешь, Элли!» — раздраженно сказал Андре. «Мы вкалываем, как проклятые, а ты фланируешь по темной планете, как по родному зеленому проспекту!» Пришлось отшучиваться. «Лучшая форма моей помощи — не вмешиваться в вашу работу. Понимания ее у меня немного, а власти напортить ого-го сколько!» И вот настала такая долгожданная ночь. Слабо зажглась первая звезда, за ней вторая, третья. Занавес, отделявший нас от мира, отдергивался. Звезды вспыхивали, умножались. Лился удивительный звездный дождь. Сотни ярчайших светил и тысячи просто ярких выныривали из незримости. Небо бушевало мятежным сиянием. Множеством глаз всматривался Персей в потерявшуюся было планету. Мы находились тогда в рубке, и показалось, что я опять сплю. Так все было красочно и неправдоподобно. Но за пультом сидел реальный Андре, а по сторонам Камагин и Петри, над ними тихо реял реальный полупрозрачный шар. Реальный Осима, ни фантасмагория, ни бред, восторженно обнимал реального Ромера. «Пространство в окружении третьей планеты чисто», — объявил Андре. «Но в 10 парсеках много подвижных огней. Там концентрируется звездный флот разрушителей», — объяснил мозг. «Мне нужно связаться с собратьями на других станциях метрики, чтобы получить информацию».
«О том, что на третьей планете сменилась власть, сообщать пока не надо», — предупредил Ромеро.
«Знаем, знаем», — нетерпеливо отозвался Андре. «Дезинформация противника изобретена не нами. Для остальных мозгов мы пока выползаем из неполадок». День за днем мозг восстанавливал связи третьей планеты с другими звездными крепостями и систематизировал информацию. Флот Алана продолжал взрывать неевклидовость, но дело шло медленно. В районе прорыва концентрировались крейсеры разрушителей. Ни один из кораблей галактов в межзвездном пространстве Персея так и не появился. Мы собрали совещание командиров и попросили мозг высказаться. «Разрушителям пока не до нас. Может, они и не верят, что у нас лишь технические неполадки, но немедленное нападение нам не грозит. Зато Алану трудно. Скоро будет прорван последний заслон неевклидовости, и корабли людей хлынут внутрь Персея. Великий разрушитель готовит грандиозное сражение. Звездолетов будет много. В толчье люди будут вынуждены применять аннигиляторы осторожно, чтобы не уничтожить своих. Зато гравитационные орудия бьют без промаха. Не исключаю взаимного истребления противников. Думаю, стратеги разрушителей замыслили именно это – обоюдное уничтожение».
Орлан подтвердил жестокий прогноз. «Давно разработан план разрушения населенных планет Империи на случай, если не удастся их защитить. Зажечь вселенский пожар – такая мрачная идея не может не импонировать великому. а силы, чтобы истребить жизнь в Персее, у него хватит. Включая и звезды галактов, уточнил я. Исключая звезды галактов. И это единственная возможность разрушить его планы. Нужно обратиться к галактам за помощью. Сейчас они уклоняются от открытой борьбы. Втянуть их в нашу войну, другого пути к победе нет. Гик захохотал. Рот у него реально, а не метафорически, начинался от ушей. И, смеясь, Гик распахивал его, как гигантские клещи.
«Биологические орудия!» — пролепетал он. «Ну и штука! Трахнуть великого из биологички!»
«К великому с биологическими орудиями не подобраться», — возразил Орлан. «Но если галакты оснастят ими ваши корабли, перевес людей станет подавляющим».
«Тогда надо налаживать связи с галактами. Это осуществимо с твоей планеты, мозг?»
«Вполне осуществимо», — заявил он. «В 3-4 парсеках несколько звезд с планетами галактов. Надо сообщить им о наших событиях. Но вот беда, они могут не поверить. Они боятся и ненавидят нас. Наши 6 планет специально созданы для борьбы с биологическими орудиями. Не я, но мой предшественник успешно поворачивал против самих галактов мощь их оружия».
После совещания мозг обратился ко мне с вопросом, долго ли ему терпеть. Громовержец умер и законсервирован в ожидании операции, а бродяга никак не может родиться. Видя, что я колеблюсь, Андре вступился за мозг.
«Чего ты трусишь? Если мы с Эдуардом и Петри сумели раскрыть планету, то сумеем и свернуть ее. А поддерживать внешние связи еще проще».
«Андре, я верю в твои способности, но согласись».
«Не соглашусь. Говорю тебе, управлять станцией проще, чем скакать на Пегасе. К тому же мозг и после воплощения 3 часа в сутки будет посвящать совместной работе с нами. Неужели и это тебя не устраивает?»
«Делай операцию», — сказал я Лусину. «Но помните о 3 часах. Голову сниму, как говорили древние начальники, если хоть минуту не дотянете».